посредник между государством и обществом. Что делает власть и чего ждут люди? Узнаем о том, что волнует каждого. Встречаемся в студии «Радио Спутник» по средам.
В эфире «Посредник» о состоянии лесного хозяйства, о том, как контролируется незаконная вырубка, в том числе елей в предновогодний период, обсудим с замначальника госуправления лесного хозяйства Абхазии Каму Мелкумовым. Добрый день.
Здравствуйте.
Итак, как бы вы оценили состояние лесного хозяйства в целом на данный момент с учетом проведенной работы за этот год? Понятно, что сейчас год близится к завершению, и, возможно, есть какие-то моменты, на которых можно заострить свое внимание, говоря о проделанной работе.
Мы с вами уже традиционно встречаемся несколько лет, предыдущие годы. К сожалению, те ковидные времена, когда начались реальные проблемы у всех, не только в лесном хозяйстве. Вот эта тенденция пока еще не перешла в положительную какую-то динамику. И объемы работ лесного хозяйства пока остаются невысокими. По причине того, что лесосечный фонд принимается последние несколько лет с опозданием. Фактически он должен приниматься осенью до Нового года, чтобы следующий год работать сразу в определенном заданном темпе. Предыдущие несколько лет было, что в июне, в июле принимался лесосечный фонд, в 2021 году, уж в сентябре. Поэтому времени на раскачку не остается обычно, и показатели, к сожалению, невысокие. С одной стороны, это, может быть, и сложности определенные возникают. Понятное дело, что людей удержать, не просто людей, а квалифицированных людей, которые знают свое дело, которые могут работу вести в определенном темпе, с определенным выходом продукции, сложно. Такая нестабильность приводит к тому, что все меньше и меньше специалистов в отрасли уходят в смежные какие-то профессии, занимаются туристическим бизнесом. В общем, приходится привозить откуда-то извне бригады. Это все накладывает отпечаток на нашу работу, серьезный отпечаток.
То есть это та работа, о которой вы сейчас говорите, да, лесосечные вот эти вот работы, то есть определение количества объемов вырубки, которая позволительна, да, леса, так я понимаю?
Нет, это фактическая работа. Определение объемов у нас происходит ежегодно, складывается из материалов лесоустройства, которые есть, с поправками на прошедшее время, после последнего еще, к сожалению, советского лесоустройства. Ежегодно мы собираем все материалы по всем нашим управляемым таким нами подразделениям, по всем районам лесхозов. И этот объем проходит экспертизу в экологической службе. Ну, порядка 25-27 тысяч ежегодно запланировано в работу в рубку. Но из всего этого объема последние несколько лет не удается выйти на пятую, четвертую даже часть объема, поскольку лесосечный фонд — это основной такой допускающий к работе нашу отрасль документ, который принимается правительством. Естественно, принимая его в середине года, я, как уже говорил, сложно успеть набрать обороты, и поэтому показатели фактической вырубки где-то 4-5 тысяч в среднем в год. В текущем году, например, всего лишь на данный момент порядка 2000 из 25 необходимых тысяч заготовлено, поскольку опять лесосечный был принят на рубеже июля месяца.
А с чем это связываете? С чем связано вообще объективно? Есть какие-то причины?
Ну, вот эти несколько предыдущих лет, как минуло ковидном таком периоде, там понятны, почему причины не складывалась работа. Предыдущие 2-3 года связано с тем, что мы никак не могли прийти к компромиссу по поводу работы двух районных лесхозов Гулрыбского и Чемчирского, связано с созданием национального парка Кадур, куда неожиданно для нас отошли основные площади лесосырьевой базы, и лесхозы остались практически вынуждены простаивать. Пришли к какому-то компромиссному решению на некоторое время. Небольшие участки оставили возможность работать лесхозом. Но опять же, Чемчирский лесхоз приступил к работе у Гулрыбского. пока не получилось вернуть людей в строй, которые разошлись, как я уже говорил. Такие какие-то причины объективного характера, к сожалению, вмешались в нашу стройную работу.
С одной стороны, вроде как мы здесь все, слушая экологов, в том числе, говорим о том, что то, что сокращаются вырубки, это, наверное, хорошо. Вы говорите это как-то с сожалением. Вы могли бы нам объяснить вот то, что уменьшился фонд, который разрешено, скажем так, вырубать, да, лесной фонд, лесные там угодья, то чем это чревато?
В принципе, огромная территория, покрытая лесом, то по проценту покрытой лесом площади мы на довольно приятно высоком месте в мире стоим, находимся. По расчетам, которые среднестатистические расчеты с единицей площади взрослого леса, сколько можно безболезненно взять, ну, обычно у нас 10% мы берем, поскольку леса первой группы, то это цифры порядка, может быть, 100 тысяч могут получиться, так условно я говорю. Но поскольку курортные леса и было много лет потрачено общественностью, чтобы добиться уменьшение объемов заготовки, которые в 60-е, 70-е годы достигали более 400 тысяч, пришли к такому компромиссному решению ограничить в порядке 50 тысяч. Это абсолютно безболезненно было бы для всей лесной территории. Ну, естественно, с учетом того, чтобы была техника современная, чтобы наносила меньше повреждений покрову, почве и так далее. На эту цифру я уже как-то говорил в предыдущие эфиры, что вышли всего лишь один раз в 2001 году, по-моему, если не ошибаюсь. А так объемы порядка 30-20 уменьшались, постепенно уменьшались. Для этого было несколько причин фактического характера. Во-первых, технические моменты, техника, строительство дорог, большие сложности, взрывчатка нужна, специалисты, спецтехника нужна. Вот какие-то эти факторы повлияли на то, что объемы заготовок уменьшились, серьезно уменьшились по сравнению с теми, что планируется. И эта тенденция, возможно, будет сохраняться, потому что каких-то существенных таких изменений в техническом оснащении сейчас трудно предположить, таких больших возможностей нет, поскольку лесхозы оперируют тем, что у них есть на руках техника, скромная такая, в скромном количестве, то они заготавливают не очень большие объемы. Естественно, отложить какие-то серьезные деньги на приобретение что-то более современного тоже не получается. Так мы где-то, не скажу, что по старинке работаем, но где-то держимся в середняках в части технологической.
Ну, вот то, что касается регламентированной выработки, вы сейчас говорите о том, что вот этот регламент, он приходит поздно, не дорабатывают и не выбирают столько сырья, сколько нужно наши лесхозы, да? А что касается незаконной вырубки, вот в каком это все соотношении находится? В какой момент вступает вот этот фактор незаконной вырубки? Есть ли связь между одним и другим?
Вы понимаете, у нас страна не такая большая, чтобы незаметно прошмыгнуть лесовозом. Ведь не просто каждый человек может стать лесорубом. Не каждый, у кого есть бензопила, может там какими-то заготовками заниматься. Это очень тонкий процесс, и многое надо уметь, чтобы это правильно организовать. Поэтому со стороны, чтобы кто-то вторгся там на территорию лесного фонда и организовал там процесс заготовки, это трилевка, это крупномерные деревья, там нужен специальный трилевочный трактор, огромная техника, это, ну, в общем, не так просто это все сделать. А так, незаконные рубки, я бы сказал, в основном касаются заготовки дров населением где-то вокруг сел, в ближнем радиусе, потому что издалека загрузить машину с расстояния, допустим, 50-60-70 километров, как сейчас лесхозы работают, и прошмыгнуть, как я уже сказал, мимо различного рода контролирующих структур, и это маловероятно. Естественно, в ближнем радиусе вокруг сел имеются такие факты, это надо признать. Понемножку все-таки дрова население заготавливает, поскольку альтернативы нет для этого, к сожалению.
То есть с незаконной вырубкой, в принципе, дела вы расцениваете нормальные? То есть нет таких вопиющих фактов, таких каких-то объемов, которые могут повлиять на состояние вообще хозяйства лесного. Ну, тогда что касается заготовки елей. Вот сейчас этот вопрос актуален. Кабмин сказал свое слово, сказал о том, что будут какие-то санкции определенные. Вот расскажите в этом отношении, что происходит, и возможно ли контролировать этот процесс у нас?
Ну, уже порядка 15 лет, наверное, уже, как мы отказались от заготовки елей в лесном фонде, поскольку до того момента, как мы отказались, все, что возможно было в радиусе доступности, возможности выборки безболезненно для подрастающего поколения хвойных растений, было все вывезено. Даже из Пскова вертолета вывозили, на лошадях подвозили там к вертолетной площадке. Поэтому пришли к такому выводу, чтобы приостановить заготовку елей, дать возможности хвойному поясу лесов возобновиться, чтобы восполнить ту нишу, которую в предыдущие вот годы активно вырубали, заготавливали различными способами. Были как государственные официальные заготовки, так было много нелегальных. И поэтому в последние годы ситуация более-менее выровнялась. Увеличился завоз, потому что немало людей, как, насколько я помню, было задержано, были следствия, были какие-то санкции штрафные. Это ведь все распространяется информацией, и все меньше желающих идти на этот скользкий, так скажем, путь вступать. В этом году всего лишь 3 случая было задержания в Гагарском районе. И 3 случая не просто задержания, а из того, что могло быть, да. А на самом деле рейды проводятся, на шлагбауме дежурят сводные группы из представителей МВД, лесного хозяйства, экологи присутствуют. То есть процесс, этот ежегодный процесс, и все меньше и меньше как бы фактов таких происходит. К счастью, я так думаю.
Как вы считаете, не стоит ли задуматься о создании питомника елей для того, чтобы не было вот таких фактов, чтобы у людей не было, скажем так, соблазна заниматься вот этой незаконной вырубкой в предновогодний период?
В любом случае, питомник, если бы и был, то цены реализационные, я думаю, были бы не очень отличные от тех цен, которые сейчас на рынке привозные в уже достаточно большом количестве. Искусственные, естественные елочки присутствуют. Но в любом случае вопрос о питомнике ставился несколько лет назад. Была собрана команда из представителей науки, практики лесного хозяйства, подыскали место в районе Ажеры, которое бы соответствовало всем параметрам, необходимым для успешного роста елочек, ихты. Все-таки это сложный процесс в организационном плане. Это лет 12-15 надо ждать, так скажем, первого урожая от момента закладки, поскольку не так быстро деревья растут, при условии, что еще и будет соответствовать. Ну, опять же, возможно, что-то в бюджетном финансировании не сложилось, но идея эта немножко зависла в воздухе. Сейчас есть, к нам подходили в управление лесного хозяйства, совместно с экологами обращались товарищи, которые хотят заняться этим также в верховьях Чхалты, Ажары. Ну, посмотрим. Сейчас они должны определиться со своими возможностями. Потом будем конкретно разговаривать, уже агротехнические моменты обсуждать и все, что связано с этим процессом. Я думаю, какую-то информацию интересную и более оптимистичную в этом плане в нашей с вами следующей встрече я смогу рассказать.
Что касается восполнения лесных ресурсов, насколько эта проблема серьезная? Что необходимо нам уже восполнять и довольно активно?
Вы знаете, я уже раньше говорил, рассказывал о том, что в наших лесах относительно субтропического климата, ну, в нижней части это субтропики, чем выше, конечно, более суровые условия, но тот пояс лесов, который осваивается в хозяйственном отношении, он достаточно по своим ресурсам, по своим восполнительным таким моментам, он достаточно самостоятельный. Угу. И наука, которая много лет занималась изучением этого вопроса, пришла к выводу о том, что лес наш сможет вполне самодостаточным быть и восполняться при условии, что мы не будем чересчур вмешиваться в его жизнь, то есть брать определенный установленный процесс, процент, вернее, от существующего древостоя, то есть это 10%, 10% выборочных рубок. И при условии, что после себя, уходя, будем оставлять меньше мусора, так скажем, более как-то его компоновать, и для того, чтобы лес мог вполне восстанавливаться. Но мы какие-то объемы небольшие все-таки посадки ведем в тех местах, где лес так и не покрылся из-за того, что там какие-то условия были. Ну, исторически просто не было. Открытые участки, поляны. Каждый год это порядка нескольких гектаров, потому что процесс этот затратный, тем более все подорожало.
То есть вы закупаете материал где-то, или это из нашего материала?
Материалы какие? В чем-то помогает наша лесоопытная станция «Обнилос», которая много лет занималась изучением интродуцентов перспективных и так далее. Но все-таки пришли к выводу, что сильно, так скажем, разбавлять наш устоявшийся уже ассортимент пород завезенными извне, это нежелательно, поскольку здесь уже сложившаяся экосистема в наших лесах. Что-то мы досаживаем из их, так скажем, разработок, из тех пород, которые они успешно на своей территории выращивают. Что-то берется из-под полога. Затраты в основном топливные, затраты на приобретение колючей проволоки, заготовку столбов, потому что это, ну, все дорого стало в последнее время. Порядка 150-200 тысяч уходит на один гектар леса.
В последние несколько лет довольно крупные пожары у нас в лесах бушевали. Насколько значителен ущерб, который они нанесли нашим лесам, и вот с точки зрения восполнения вот, потерь?
Ну, на наше счастье, так скажем, леса наши, в отличие от хвойных лесов тайги, под зоной тайги, Сибири, Дальнего Востока, отличаются тем, что у нас все-таки очень высокая влажность и нет таких огромных массивов хвойных, в которых бы при стечении нескольких факторов, направляющий ветер, господствующий, отсутствие вблизи водных источников, то есть там масштабы огромные достигаются, и пожар преимущественно верховой получается. В наших условиях пожар практически всегда низинный, то есть выгорает подстилка. Естественно, мелкие молодые деревья, кожура обгорает на них, страдают. Но взрослый древостой, он переносит все эти бедствия. Ну, небольшой какой-то процент, естественно, в невысоких насаждениях выгорания присутствует. Но таких серьезных масштабных потерь у нас не происходит, к счастью.
А что касается потерь в результате, скажем так, нашествия вредителей, да, какова ситуация? В этом году лечили ли вы какие-то, не знаю, участки? Просто я помню, что ситуация с каштаном, с каштановыми лесами у нас была не очень хорошая. Вот что вы можете сказать в отношении вредителей и той работы, которая против них ведется?
Я коротко сначала про огневку скажу, которая оставила нас практически без самшитников. Так сложилось, что когда она впервые попала на территорию Абхазии, у нее не было никаких врагов в местных экосистемах. То есть она была новичком здесь, и многие насекомые, так скажем, вредители, которые хищники, являются хищником по отношению к таким насекомым, как огневка, то есть они не были сориентированы. И она для себя такой произошла вспышка ее размножения. И пострадали практически 70-80% самшитников, к сожалению. Огневка после того, как достигла пика своего развития, так всегда в природе бывает, она лишила себя кормовой базы. И она практически ушла резко на нет, поскольку не было пищи как бы у нее. И мы сейчас не наблюдаем таких проблем. Что касается каштана, то каштан — это другая история. К сожалению, его так лечить не получится, как огневку. Это грибковое заболевание, и разбрызгивать в нашем рельефе крутом из техники очень дорогостоящая процедура. То есть во всем мире, к сожалению, это осталось нерешенной. Ну, вот есть какие-то возможности высаживать каштан в смеси с другими породами, чтобы не было контакта между собой непосредственно в каштановых древостоях плотного, разреживать насаждение, как бы, чтобы лишать развития, возможности развития этого вредителя грибкового.
Ну, проводится такая работа или сложно?
Мы высаживаем немножко в Ткварчале, в Ткварчальском районе, немножко высаживаем каштаны в тех силах, в тех возможностях, которые у нас есть, небольшой питомник. Ну, такой работой сложно восполнить те потери. К сожалению, во всем мире каштан, даже в самых богатых странах, где есть большие возможности технические, не смогли с этим справиться. Это реальность сегодняшняя. К сожалению.
Весной этого года была создана рабочая группа по приведению в соответствие с природоохранным законодательством Абхазии некоторых нормативных правовых актов, и они должны регулировать деятельность наших заповедников Пицунда-Мюсерского, Слугу-Мистинского, Рицинского реликтового национального парка. Мы с вами говорили на эту тему, мне просто интересно, как продвигается сейчас работа, что, чем занимается группа, и есть ли какие-то, не знаю, первые итоги или какие-то выводы, которые сделала эта комиссия?
Ну, в принципе, мы в рабочих своих обсуждениях просмотрели первичные материалы, которые были подготовлены участниками группы. В частности, все карты лесные, которые у нас были еще советского времени, исполненные немножко в несовременном формате, были переданы в соответствующий орган, которая занимается картографией, оцифровано все это огромное количество карт, и они создали модели, ну не модели, а так скажем, рабочие материалы карт по всем нашим охраняемым территориям. Какие-то тонкости, еще шероховатости есть, мы их обрабатываем, отработаем, и когда все завершится, будет представлено руководству в итоговом виде. Все, что касается границ с координатами GPS, как положено в современном мире. Потому что сегодня много нареканий возникает у землеустроителей, когда им приходится находить вот эту тонкую грань между землепользователями, так скажем, сельского хозяйства, городскими администрациями населенным и лесного хозяйства. Вот эту работу, я думаю, в ближайшее время удастся хотя бы в части границ с особо охраняемыми природными территориями завершить. Работа идет активно.
Ну, что касается планов, что вы могли буквально? Вот Новый год на носу, и, может быть, какие-то планы есть важные на следующий год? Что будете делать, чем заниматься дальше?
Мы в этом году стали использовать более, так скажем, оптимизированные варианты в части заготовки. Мы нашли людей, которые интересуются не только кругляком, как обычно это было, но и более тонкомерной древесиной. Тонкомерной не в части тонких молодых деревьев, а частей крон, которые раньше никогда не заготавливались и оставались в лесу. То есть это дровяная часть и крупные толстые ветки порядка 15-20 сантиметров. В этом году уже довольно большая работа проведена, и заготовка такой древесины дровяной происходит. Сейчас ее складируют в районе, из Двуречья вывозится вниз, поближе сюда к Гумисте, для того, чтобы потом вывести. То есть какие-то интересные движения происходят в сторону увеличения рентабельности и в сторону максимального использования древесных ресурсов.
А вот эту древесину, для чего ее используют?
Предположительно, это будет переработка на щепу, это будет не здесь происходить, за рубежом будет вывозиться, не кругляком, а даже такой дровяной лес. И там будет или производиться какая-то древесина брикетная, или какого-то такого характера фанерного и прочего-прочего.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваше интервью о состоянии лесного хозяйства в Абхазии и о том, как контролируется незаконная вырубка. Мы говорили с Камо Мелкумовым, заместителем начальника госуправления лесного хозяйства Абхазии.
С вами был «Посредник». Диалог с властью о том, что волнует общество, в студии «Радио Спутник Абхазия».